Михаил Ходорковский в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» призывает к мирному протестному движению в России. Фиаско на рынке медицинского страхования в США. Эти темы в программе «Сегодня в Америке». В ней принимают участие Рэйчел Денбер из правозащитной организации Human Rights Watch, адвокат Борис Кузнецов, сотрудник Губеровского института Михаил Бернштам и сотрудник института American Enterprise Джозеф Антес. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большую статью Михаила Ходорковского «10 лет в заключении». Она появится в печатной версии газеты в пятницу, в десятилетие ареста бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС», тогда богатейшего человека России. В статье Ходорковский дает такую характеристику нынешней ситуации в России. «Сегодня система управления страной называется Владимир Путин. Может ли он измениться? Не хочу давать категорический ответ. Человек – существо слишком сложное». Но шансы невелики, как невелики и шансы на то, что окружение господина Путина позволит ему уступить президентскую власть во второй раз, даже временно. Он не сможет контролировать то, что будет после него. Внутри страны уменьшается число сторонников демократического реформирования власти за пределы путинского режима. Медленно, но неуклонно растут радикальные настроения, которые неизбежно в кризисной ситуации породят соответствующего им лидера. Иными словами, что бы Путин ни делал, в России существует риск того, что за его авторитарным режимом придет следующий. В ситуации, когда режим, вошедший в стадию необратимой деградации, не осознает это и крайне неохотно предоставляет своим оппонентам поле для реальной политической конкуренции, единственная надежда на перемены – успешное, широкое, мирное протестное движение. Совершенно очевидно, что десятилетие заключения Михаила Ходорковского под стражу стало датой в современной истории России в глазах иностранных наблюдателей. Мои собеседники Рэйчел Денбер, сотрудница американской правозащитной организации Human Rights Watch, и Борис Кузнецов, в прошлом российский адвокат, ныне политический беженец, получивший убежище в Соединенных Штатах 6 лет назад. Рэйчел, что, на ваш взгляд, символизирует десятилетнее заключение Михаила Ходорковского?
Это годовщина, очень печальная годовщина, дает нам повод смотреть, что произошло за прошедшие 10 лет не только в деле Ходорковского, но более в общем в России. И я думаю, что касается первой, что касается Ходорковскому самому, та несправедливость, которая явно началась с началом второго процесса, и которое было тоже в первом процессе, что это продолжается. И даже если его выпустили сегодня, что власти должны делать, должны его выпустить вот прямо сегодня, очень много шагов надо было бы предпринять, чтобы исправить то несправедливость, которой он подвергал. Но второе значение, ну, более обширное значение, о котором я бы хотела высказаться, это что давайте вспомним, как все было в России во время его первого уголовного преследования. Его первое дело было первой фазой закручивания гаек и восстановления авторитаризма в России. А вот сейчас, 10 лет спустя, у нас после 4-летней передышки под Медведевым, чуть-чуть передышки, и после инаугурации Владимира Путина, у нас как бы сплошной кризис в связи с правами человека. Вот новые репрессии за последние 18 месяцев. Если его дело началось во время первого раунда нажима авторитаризма в России, вот его десятилетие происходит во втором раунде. А что будет дальше, вот могу только сказать, что должно быть дальше.
Вопрос адвокату Борису Кузнецову. Можно ли, как вы считаете, говорить о заточении Михаила Ходорковского как о первой атаке тоталитаризма в России?
С делом Ходорковского не началось, а активно продолжилось уничтожение правовых основ России. Это была сознательная демонстрация пренебрежения правами человека, и самое страшное – это расклинение общества. Если вы помните, то началось это с Гусинского, когда встал вопрос об НТВ. Это началось с Березовского, когда встал вопрос об УРТ. С Гусинским было подписано соглашение с участием правительственных чиновников, что его отпускают из тюрьмы, а он сдает НТВ. На самом деле я совершенно согласен с тем, что ситуация с Ходорковским, она была наиболее яркая, наиболее ощутимая. Притом, я должен сказать, что и первое, и второе уголовное дело в отношении Ходорковского – это типичный пример беспредела. дело. Если в первом деле Ходорковского, где речь шла о неуплате им налогов, то я тут посмотрел статистику из всех нефтяных, крупных нефтяных компаний, которые действовали в тот период времени, ЮКОС платил на тонну добываемой нефти значительно больше налогов, чем остальные компании. Что касается второго уголовного дела, вообще речь не идет даже о правосудии. То есть правосудия там никакого не было вообще. Потому что ему вменяли хищение нефти, всей нефти, которую ЮКОС добыл, начиная с 1998 по 2003 год. Это такая очень серьезная веха в общем направлении скатывания России в тоталитаризм.
Судя по тому, что Ходорковский остается в тюрьме 10 лет спустя, этот процесс успешно развивался.
Он уже накатился до такой степени, что вопрос, преступник человек или нет, решается в Кремле.
Действительно, к 2013 году в России появились законы, предоставляющие властям ощутимые репрессивные полномочия. Протестный всплеск двухлетней давности выглядит нейтрализованным. И что тревожит многих, большинство россиян не демонстрирует желания отстаивать демократические свободы. Рэйчел Дембер, на ваш взгляд, остается ли надежда у тех россиян, кого искренне тревожит и судьба Михаила Ходорковского, и судьба российской демократии?
Я всегда испытываю надежду на перемен лучшего в России. Если я это не почувствовала, я бы прекратила эту работу. Я могу сказать, что нет сомнений, что люди желают свои права. Я думаю, что люди по всей России беспокоятся и озабочены своими правами. И это видно, вот даже если они не выходят на улицу. Они хотят знать, что если, не дай бог, они как-то будут попасть в руки полиции, они хотят быть четко уверены, что их не будут фабриковать ложные обвинения, что их не будут бить, что их не будет унижать. Они хотят жить без коррупции. Все хотят жить без коррупции. А я думаю, что все хотят иметь право об этом говорить, об этом высказаться. Я думаю, что вопрос не о том, вот хотят ли люди выходить на улицу. Вопрос будет, смогут ли они, если они хотят.
И ответ на него у вас есть?
После того, что было в 2011 году, я думаю, что власти в Кремле были глубоко обижены. У них были глубокие чувства угрозы и обиженность. Из-за этого не хотят повторить этот опыт. Поэтому они будут очень-очень внимательно контролировать, кто и когда и где могут люди осуществлять свои права на собрание.
В эфире программа «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы обсуждаем десятилетие взятия под стражу Михаила Ходорковского. В интервью «Радио Свобода» сын Михаила Ходорковского Павел призывает на помощь, в общем, неожиданный аргумент, пытаясь обосновать свою надежду на то, что его отец через несколько месяцев по истечении второго срока выйдет из тюрьмы.
Я очень оптимистичен, и я надеюсь на то, что мы встретимся с отцом в августе 2014 года. Многое поменялось за последние несколько лет. Перед правительством России сейчас стоят новые задачи. Нас ждет Олимпиада в феврале 2014 года. Это тот, как бы, позитивный имидж, который правительство России так хочет показать всему миру. И я думаю, что сейчас действительно все усилия сконцентрированы на том, чтобы сделать это мероприятие наиболее успешным. Конечно же, мы знаем, что с Олимпиадой ассоциировано много коррупционных скандалов, но, как всем известно, Путин в последние несколько месяцев взял этот проект непосредственно под свой контроль, чтобы все успели сделать до февраля следующего года. Поэтому я надеюсь, что никакие новые обвинения моему отцу не будут предъявлены, и что мы сможем его увидеть в августе следующего года.
Борис Кузнецов, как вы считаете, выпустит ли власть на свободу одного из своих самых заметных оппонентов?
Я полагаю, что Путин и клика правящие, они постерегутся. И я думаю, что они Ходорковского все-таки освободят по отбытию срока.
Ваше мнение, Рэйчел Дембер?
Я не знаю, будет ли освободить его или нет. Я могу лишь сказать, что они должны его освободить. Что пора, они должны, они просто обязаны его освободить. Но будут ли они это сделать, я не знаю.
В таком случае интересно услышать, что сказал сын Михаила Ходорковского о возможных планах своего отца.
То, что мне известно, он не будет возвращаться обратно в бизнес. Эта часть жизни для него пройдена, он добился в ней определенного успеха, и он не собирается возвращаться обратно в нефтяной бизнес или заниматься каким-либо иным бизнесом. Мой отец не видит себя политиком, потому что за последние несколько лет появилось много оппозиционных политиков, которые действительно начали активно выполнять ту необходимую роль политического плюрализма, которая была не восполнена все предыдущие несколько лет с 2003 года. Даже, пожалуй, до этого. Мой отец видит, что на сегодняшний день до сих пор не хватает неких базовых строительных блоков демократии, функционирующей демократии. Это функционирующие институты, это гражданское общество. Поэтому очень много работы, той работы, которую начала в свое время выполнять организация «Открытая Россия», которую основал мой отец незадолго до своего ареста. Эта работа до сих пор требует выполнения. Это общественная деятельность, это то, на чем планирует, как я знаю, наших с ним разговоров.
Павел Ходорковский определяет интересы отца словосочетанием «общественная деятельность». Какое место Михаилу Ходорковскому может найтись в российском политическом пространстве? Как вы считаете, Борис Кузнецов?
Что называется политическое пространство? Если речь идет о борьбе за власть, то есть политика в чистом виде, то я думаю, что на первом этапе после освобождения он этим заниматься не будет. Я думаю, что он будет заниматься различными гуманитарными проблемами. И надо сказать, что ЮКОС – это компания, которая была глубоко социализирована. Очень много внимания ЮКОС уделял всяким благотворительным целям. И, в частности, поддержке детей, обучению детей. И мне кажется, что Ходорковский на первом этапе займется именно этим. Вообще, в большой перспективе Ходорковский, конечно, проявил незаурядное мужество. И поэтому мне кажется, что политическая перспектива у него, конечно же, есть.
Почти три года назад, накануне вынесения вердикта по второму делу Ходорковского, американский публицист Дэвид Ремник в своей статье в журнале «Нью-Йоркер» так выразил отчасти противоречивое отношение к фигуре Ходорковского со стороны многих американских комментаторов. Ходорковский, который едва ли мог претендовать на роль морального символа, был возвышен своими преследователями. Он продемонстрировал неоспоримую стойкость. Дело Ходорковского давно уничтожило в России даже мысль о независимости судебной системы. Оно продемонстрировало, что суды прислуживают коррумпированной государственной иерархии, которая не остановится ни перед чем ради собственного обогащения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В этой части программы «Сегодня в Америке» мы обсудим самую горячую тему дня – провальное начало осуществления реформы медицинского страхования. В четверг в Палате представителей прошли слушания, на которых законодатели сумели излить свое негодование по поводу, по сути, провального запуска рынка медицинского страхования. Это ключевой этап воплощения так называемого закона о доступном медицинском обслуживании или реформы Обамы, принятой на втором году президентства Барака Обамы. Президент и его сторонники обещали устранить то, что они называли социальной несправедливостью – отсутствие медицинского страхования у нескольких десятков миллионов американцев. Однако начало осуществления реформы обернулось одним из крупнейших фиаско пяти лет президентства Барака Обамы. Рассказывает Евгений Аронов.
Миллионы разгневанных американцев, газетные заголовки, обвиняющие администрацию Обамы в полной некомпетентности, новые козыри в политической борьбе, появившиеся у республиканцев. За всем этим стоят дефекты программного обеспечения веб-сайта, на котором должны регистрироваться граждане, не имеющие сегодня медицинской страховки или желающие поменять свой полис. Сайт, создававшийся несколькими десятками компаний и стоивший около 500 миллионов долларов, постоянно зависает. Он не в состоянии обрабатывать огромный объем личной информации от заявителей, которую требуют различные государственные ведомства и страховщики. Как объяснили приглашенные на слушание в Конгресс представители фирм-разработчиков, в сбоях повинны не столько они, сколько заказчик – Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Конкретно, министерство решило, что американцы обязаны зарегистрироваться на сайте, прежде чем смогут ознакомиться с вариантами страховых полисов и выбрать тот, который им лучше всего подходит. Решение это было принято незадолго до наступления крайнего срока регистрации. Массивные единовременные заходы на сайт привели к перегрузкам и сбоям. Людям следовало сначала дать возможность разобраться в том, что им предлагают, и только потом заполнять анкету, заявляли разработчики. Эта техническая проблема грозит перерасти для демократов в политическую, отмечают комментаторы. Однопартийцы президента намереваются строить предвыборную кампанию будущего года на успехи реформы Обамы, на том, что благодаря ей миллионы американцев впервые обрели медицинскую страховку. И им совсем не с руки, если миллионы их потенциальных избирателей останутся незастрахованными из-за несовершенства софтвера или будут оштрафованы, как предусматривает закон, за запоздалую регистрацию. Некоторые демократы предлагают Обаме уволить министра здравоохранения и соцобеспечения Катлин Сибелиус. Им возражают, что бессмысленно увольнять капитана «Титаника» после того, как он столкнулся с айсбергом. Республиканцы в ходе слушания настаивали на том, что технические огрехи на государственном регистрационном сайте не случайны, что это лишь симптом глубинных недостатков реформы Обамы и что с ее осуществлением следует повременить, пока эти недостатки не будут устранены. Президент эти доводы не принимает. Тем не менее, насколько убедительны возражения оппозиции? Этот вопрос мы поставили перед экспертом Института American Enterprise Джозефом Антесом. Позвольте мне внести ясность. Осуществление реформы закончится окончательно только через несколько лет, но и на момент завершения она, вопреки декларациям, не обеспечит страхового покрытия всем американцам. Благодаря нововведениям многие люди получат из бюджета щедрые дотации на свою страховку. Дотации эти будут оплачиваться из сумм штрафов, которые 30-40 миллионов американцев заплатят за добровольный отказ от приобретения страховки, поскольку им это абсолютно невыгодно. Это выкладки не республиканцев, а независимого бюджетного управления Конгресса. У некоторой части американцев, говорит Джозеф Антес, существует совершенно утопическая идея, что все граждане должны иметь страховку на любые формы медицинского обслуживания, независимо от стоимости. Это нереально. Денег на все никогда не хватает. Реформа Обамы, по мнению нашего собеседника, усугубляет эту иллюзию. И это ее существенный концептуальный минус. Если говорить о недостатках той реформы, которую намерен проводить президент, то это, на мой взгляд, прежде всего рост затрат, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. При этом Америка и так тратит на медицину в расчете на душу населения больше, чем любая другая страна, и темпы увеличения этих расходов выше, чем где-либо в мире. Фактически же показатели здоровья населения несоразмерны огромным расходам, и этого несоответствия затрат и результатов реформа Обамы, к сожалению, никак не устраняет. Не устраняет она и громадного скрытого субсидирования работодателями медицинского страхования своих работников, закрепленного действующим законодательством. Печальная его особенность состоит в том, что высокооплачиваемые работники получают большие субсидии, чем низкооплачиваемые, чего не должно быть ни с политической, ни с социальной точки зрения. Эксперт Института American Enterprise Джозеф Антес согласен с идеей бирж медицинских страховок, предусматриваемой реформой, полагая, что на этих биржах потребитель сможет найти для себя полис, устраивающий его по соотношению цены и масштаба услуг. Что ему не нравится, так это необоснованная закладка даже в самый скромный полис обязательного покрытия такого количества процедур и терапий, которые чреваты риском разорительного удорожания медицинского обслуживания.
С Джозефом Антесом беседовал Евгений Аронов. В эфире программа «Сегодня в Америке». С сотрудником Института American Enterprise Джозефом Антесом и профессором экономики Михаилом Бернштамом мы обсуждаем провальное начало осуществления реформы медицинского страхования США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Мой собеседник – профессор Михаил Бернштам из Гуверовского института в Калифорнии. Профессор, как вы считаете, почему, казалось бы, здравая идея создания рынка медицинской страховки, который бы позволил каждому человеку купить доступную ему страховку, судя по всему, в общем, не очень хорошо начала осуществляться, скажем так? Почему с этой идеей вот сейчас такие проблемы, и начнем с технических проблем?
На самом деле существует очень много проблем. И они не технические проблемы, а структурные проблемы. Идея основная этой новой медицинской реформы была в том, чтобы 47 миллионов человек, которые не имели медицинской страховки, чтобы они ее имели. Те, у которых для этого недостаточно денег, должны получать субсидию за счет тех, у кого доход более высокий. Замечательно. Дальше начинаются проблемы. Проблема заключается в том, что для половины примерно тех, кто будет застрахованы, цена страховки очень резко поднимется. Для другой половины цена будет снижена. То есть это, в общем-то, система прогрессивного налогообложения. Но дальше возникают снова проблемы, а именно проблема в том, что те, кто имели очень хорошую страховку, они ее, как правило, чуть ли не все, имели за счет работодателя. Но работодателям это тоже дорого, и теперь, поскольку существует система бирж медицинского страхования, то работодатели очень многих выпускают на эти биржи и перестают покупать им медицинскую страховку, говоря, что они не остаются без страховки. Они ее там купят. А там цены более высокие. Значит, для очень многих людей, которые раньше имели дешевую и довольно-таки хорошую, в смысле обслуживания, страховку, они должны платить больше. И, наконец, последнее, что те страховки, которые дешевые, очень многие доктора и больницы принимать не будут. И таким образом возникнет как бы два класса. Люди с дорогими страховками, которые будут иметь великолепное медицинское обслуживание, и люди, которые будут застрахованы, но страховки у них будут такие дешевые, что они вынуждены будут идти в те больницы и к тем врачам, которые не будут им оказывать всю совокупность медицинских услуг.
Иными словами, профессор, президент Обама в свое время вводил американцев в заблуждение, агитируя за реформу и уверяя их, что если их удовлетворяет их страховка, они ее сохранят. Такое обещание неосуществимо.
Проблема даже не в том, что оно не осуществляется, а то, что оно невозможно по законам статистики. А это невозможно, чтобы у людей сохранялась страховка за ту же цену и того же качества, если надо субсидировать 47 миллионов дополнительных человек. На самом деле, даже эти 47 миллионов не получаются, все равно 18 миллионов все равно не будут иметь страховки, потому что они не попадают ни туда, ни сюда. У них доход недостаточно низкий, но и у них нет денег, чтобы купить эту страховку на биржах медицинского страхования. Система должна была быть всеобщей, страховой и дешевой. Она, получается, она не всеобщая, она не полностью страховая, и она не дешевая, она дорогая.
Профессор, но если ваши оценки и прогнозы верны, почему мы не видим проявлений политического недовольства со стороны, так сказать, среднего американца, которому, судя по всему, придется расплачиваться за осуществление этой реформы?
Политические последствия она возымела. И, к сожалению, самые циничные. В Америке 50 штатов. Только 29 штатов согласились на расширение страховки для самых бедных, вот этой бесплатной страховки через штатные программы. 21 штат отказались. И таким образом люди, которые находятся чуть-чуть выше черты бедности, в 21 штате оказываются с необходимостью платить более дорогую цену за страховку, даже после того, как они получат федеральные государственные субсидии. Далее политические последствия. В общем-то, очень большой политический раскол сейчас. И очень многие сейчас как раз демократы, то есть те, кто голосовали за эту реформу, те, кто поддерживает президента Обаму и принадлежат его партии, они сейчас начинают критиковать, и они сейчас начинают отказываться от дальнейшей поддержки этой медицинской реформы, потому что они боятся избирателей. Политические последствия могут быть очень серьезными на выборах 2014 года, когда увидят все, что кроме благих пожеланий существует еще экономическая реальность.
Я по дороге на работу прохожу поликлинику, которая мне, честно говоря, напоминает советские подобные учреждения. Ее приемный зал постоянно набит людьми явно небольшого достатка. Я, благодаря своей страховке, могу себе позволить нормального частного врача. И некоторые врачи предупреждают, что в результате осуществления этой реформы их заработки упадут, появится дефицит терапевтов, и все больше американцев столкнутся именно с таким медицинским обслуживанием. Это, профессор, слишком сильный образ, резкое преувеличение, или это может случиться?
Нет, это не резкое. Дело в том, что на самом деле для определенной части населения так всегда и было. Существует миф, что в Америке есть незастрахованные люди, и люди могут остаться вообще на улице без медицинского обслуживания. Тяжело болеть без медицинской помощи. Это неправда. Этого не было уже много десятилетий. И этого не было до этой последней реформы. Вот по простой причине. Скорая помощь. Больницы скорой помощи, которые работают круглосуточно и которых много везде, они по закону обязаны принимать всех, в том числе нелегальных иммигрантов, легальных иммигрантов, всех, кто заболел и находится вдруг вот на территории Соединенных Штатов и пришел в эту больницу, их обязаны принимать. Они там ждут часами, обслуживание некачественное, но им помогут. Поэтому там, где дешево, там, где принимают всех, там всегда и везде будут очереди, и там всегда и везде будет некачественное обслуживание до реформы и после реформы. После реформы такого неизбежно будет быть больше по нескольким причинам. Во-первых, потому что те, кто принимали раньше бедных людей, имеющих штатную страховку, эти врачи и эти больницы их принимать не будут, значит, они пойдут туда, где будут принимать, там будет больше очередей. Во-вторых, добавятся новые люди, которых, у которых не было страховки и которые раньше не пользовались, а сейчас они будут ходить, у них будет страховка, они будут ходить уже не с катастрофическими тяжелыми проблемами, а с любыми проблемами, тогда очереди будут больше. То есть будет несколько классов, и для какого-то класса населения, да, будет как в Советском Союзе.
В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждали десятилетие со дня ареста Михаила Ходорковского и фиаско на новом рынке медицинского страхования в США. В программе участвовали Рэйчел Дембер из правозащитной организации Human Rights Watch, адвокат Борис Кузнецов, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам и сотрудник Института American Enterprise Джозеф Андес. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В пятницу 11 октября на лондонской фондовой бирже впервые появились акции британской национальной почтовой компании Royal Mail, история которой насчитывает почти 5 веков. Национальные почты приватизированы, хотя и в разной степени, лишь в 6 странах Европы. А в целом по миру таковых насчитывается еще не более десятка. Первичного размещения акций британской почты правительство Великобритании продало частным инвесторам 52% акций. Еще 10% капитала компании было безвозмездно распределено между 150 тысячами ее нынешних работников. Таким образом, под контролем властей остается теперь чуть менее 38% акций Royal Mail. Но и этот пакет может быть сокращен, если цена акций останется высокой. В первые часы биржевых торгов ими стартовая цена была превышена почти на 40%, после чего немного снизилась. Продажа более половины акций национальной почтовой компании знаменует собой крупнейшую по объемам приватизацию государственной собственности в Великобритании за последние 20 лет. Этому, впрочем, предшествовало десятилетие еще более крупных продаж бывших монополий. Их череда началась в 1984 году приватизацией British Telecom. Через 2 года в частном владении оказалась значительная часть акций British Gas. В 90-91 годах британское правительство приватизировало национальные компании в электроэнергетике и водоснабжении. Наконец, в 93 году, первым в Европе, оно решилось на масштабную приватизацию железных дорог. Уже тогда обсуждались подобные планы и в отношении британского почтового ведомства. Однако лишь в 2011 году в стране был принят закон, открывавший в принципе для частного владения до 90% всех акций Royal Mail. К тому времени национальные почты были приватизированы, хотя и в разной степени, уже в 5 странах Европейского Союза, а в целом по миру таковых насчитывается еще не более десятка. Полностью частными сегодня являются бывшие национальные почтовые ведомства лишь 2 европейских стран – Нидерландов и Мальты. Частично приватизированы национальные почты в Германии, в собственности правительства остается 25% ее акций, Бельгии – чуть более 50% акций у государства, и Австрии – 52%. В нынешней приватизации Royal Mail Великобритания фактически идет путем Нидерландов, Германии и Австрии. Эти страны также размещали изначально весьма крупные пакеты акций почты на финансовых рынках, а потом постепенно сокращали долю государства в ней еще больше. В Бельгии пошли другим путем. 44% акций почти сразу было продано консорциуму, образованному датской государственной почтовой компанией Post Denmark и британской инвестиционной компанией CVC Capital Partners, которая вскоре стала единственным владельцем этого пакета. Последняя, кстати, являлась тогда и совладельцем самой Post Denmark. Позже правительство Дании выкупило ее акции обратно. У каждой схемы почтовой приватизации свои особенности, говорит Рубин. руководитель исследовательского отдела рынка почтовых услуг немецкого института инфраструктуры и коммуникаций в Бад Хоннефе Алекс Дике.
Главной целью приватизации почты всегда было стремление сделать почтовые услуги более эффективными, а заодно сократить расходы казны. Причем, какой именно страна выберет вариант приватизировать свою почту в одночасье или постепенно, на мой взгляд, особой роли не играет. Например, в той же Голландии приватизация почтового ведомства проводилась не сразу, а в Германии она будет завершена лишь через пару лет. У каждой модели свои особенности. Да, некоторые европейские страны, Нидерланды, Германия, Австрия, теперь и Великобритания, предпочли сразу продать на бирже весьма крупные пакеты акций национальных почтовых ведомств. Но такой путь чреват и тем, что государство может довольно быстро утратить прежний контроль над ними, ведь сразу появляется множество новых собственников. Другие страны, Бельгия и отчасти Дания, предпочли иной путь – продажу акций почты стратегическим инвесторам. В этом случае, продав значительный пакет акций, например, крупному пенсионному фонду или страховой компании, государство в большей степени сохраняет контроль над почтой именно благодаря сотрудничеству с этим партнером.
Модель Швеции и Дании можно ли, на ваш взгляд, считать по сути ренационализацией почты, коль скоро она в итоге по-прежнему контролируется государствами?
Нет,
я так не считаю. По-моему, как раз шведско-датская модель является хорошим примером успешной приватизации, в результате которой почта превратилась в эффективное и прибыльное коммерческое предприятие, ориентированное на конкретные запросы населения. Значительное вмешательство государства в бизнес коммерческих структур всегда деструктивно. И даже если на первый взгляд это покажется странным, именно шведско-датская модель приватизации почты хорошо себя зарекомендовала. Ведь выкупив обратно у частной компании акции своей почты, Дания одновременно объединила ее с почтой Швеции. В результате правительства обеих стран не могут оказать значительного политического влияния на работу их почтового ведомства. Поэтому, на мой взгляд, ни о какой ренационализации почты речь здесь не идет. Мне самому довелось сотрудничать с рабочей комиссией этого совместно шведско-датского почтового предприятия «Постнорд», тесно общаться с ее менеджерами. И знаете, по моим наблюдениям, Дании и Швеции удалось создать очень удачную модель почтового ведомства, экономически эффективного и прибыльного, выполняющего свои функции без какого-либо непосредственного государственного вмешательства.
Как вам представляется, почему Великобритания не пошла по пути Бельгии в модели приватизации почты, продажа почти половины акций одному стратегическому инвестору, а предпочла немецко-голландско-австрийский вариант, то есть продажу акций на финансовом рынке сразу тысячам инвесторов?
Я знаю, что правительство Великобритании очень долго рассматривало самые разные варианты. Например, как сообщалось, для обсуждения возможных форм партнерства приглашались представители таких крупных почтовых компаний, как Deutsche Post или Post Netherlands. Трудно пока сказать, почему сделки с ними не состоялись и как именно будет проходить дальнейшая приватизация Royal Mail. Безусловно, немецко-голландско-австрийский вариант почтовой приватизации также себя оправдал. Мне и самому теперь интересно, окажется ли он успешным и в случае Великобритании.
Выйдем теперь за границы Европейского Союза. В Японии реформу почтового ведомства, включающую и его приватизацию, формально начали в 2007 году с планами завершить ее в течение 10 лет, но уже в 2010 году фактически приостановили. Дело пока ограничилось лишь структурным реформированием бывшей государственной компании Japan Post. Теперь она преобразована в государственный холдинг Japan Post Group, объединяющий четыре подразделения. Собственно, почтовая служба, компания, управляющая почтовыми отделениями в стране, почтовый банк и почтовая страховая компания. Профессор экономики Токийского и Мюнхенского университетов Франц Вальденбергер.
Прежде всего, вспомним, что за реформу почтового ведомства отчаянно боролся почти 10 лет назад тогдашний премьер-министр Японии Дзюинтиро Коидзуми. Ради этой реформы он поставил на карту свою политическую карьеру. Многие тогда встретили эти планы в штыки, даже в рядах его партии, либерально-демократической, оказалось немало оппонентов. Тем не менее, в 2005 году ему вновь удалось победить на выборах, но еще через год он объявил об отставке, и все его реформаторские планы оказались под вопросом. В 2009 году к власти в Японии пришла уже демократическая партия, и она реформу почтового ведомства приостановила. Причем и партия Куидзуми с этим согласилась. В 2010 году все планы приватизации почтового ведомства Японии были окончательно заморожены, а в 2012 началась, если можно так сказать, реформа прежней реформы. Например, доставка писем и коммуникационная служба были объединены в единое ведомство. Сегодня у Японии гигантский государственный долг, и приватизация почтового ведомства, как многие здесь считают, помогла бы заметно его сократить. Поэтому и возникли планы к апрелю 2015 года вывести часть акций почтового ведомства на биржу.
В каких сегментах рынка в Японии национальное почтовое ведомство сохраняет монопольные позиции или подобные им в той или иной степени? А в каких государственной почте приходится выдерживать конкуренцию со стороны частных компаний?
В Японии существуют хорошо поставленные и разветвленные частные службы доставки посылок. Но при этом сегмент доставки писем и 24 тысячи почтовых филиалов по всей Японии по-прежнему представляют собой наиболее крупную в стране монополию. Других столь же крупных компаний в Японии просто нет. Кроме того, почтовый банк Японии является доминирующим в стране финансовым институтом, но его доля приходится около 30% всех частных сбережений, а в клиентах страховой почтовой компании числится почти 20% населения. Вместе взятые почтовый банк Японии и страховая почтовая компания Японии является крупнейшим в мире финансовым учреждением с активами примерно в 3 триллиона долларов. Кстати, значительная часть этих денег вложена в японские гособлигации. Другими словами, почтовое ведомство Японии доминирует сразу на нескольких внутренних рынках и потому весьма влиятельно. Именно это влияние может не только свести на нет все попытки создать ему конкуренцию, но и не исключено даст возможность подмять под себя и новые рынки. Может быть, предстоящее вступление Японии в так называемое Тихоокеанское партнерство взаимной торговли будет способствовать либерализации японского почтового ведомства. Ведь правила новой организации, которая объединит не менее 12 стран региона, включая США, предписывают им всячески поощрять приватизацию и свободную конкуренцию. Япония как раз сейчас идет переговоры о вступлении в это партнерство, и тогда будет вынуждена постепенно подчиниться его требованиям.
В октябре 2012 года правительство Японии объявило о планах продать часть акций почтового холдинга на финансовом рынке в течение ближайших 3 лет, вы уже упомянули об этом, чтобы выручить дополнительные средства на восстановление тех регионов страны, которые пострадали от катастрофических землетрясений и цунами весной 2011 года. По вашим представлениям, сколь реальны такие планы сегодня, ровно год спустя?
Пока ожидается, что к 2015 году за счет продажи акций государственного почтового холдинга правительству удастся выручить около 40 миллиардов долларов, которые пойдут на восстановление пострадавших регионов. До сих пор эти работы ведутся весьма неудовлетворительно. Многие районы из-за радиоактивного заражения до сих пор недоступны. Там по-прежнему остаются неубранными огромные горы мусора. Здесь очень много еще нерешенных проблем. Но деньги на это, скорее всего, найдут. Хотя финансовое положение Японии остается напряженным. Не будем забывать, что накопленный государственный долг страны почти вдвое превышает общий объем ее экономики.
Профессор экономики Токийского и Мюнхенского университетов Франц Вальденбергер. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем. В тех странах мира, где приватизация национальной почты либо уже проведена полностью, Нидерланды, Мальта, Малайзия, либо частично, Германия или Бельгия, либо, по крайней мере, она как-то намечена, Япония или Индонезия, реформы неизменно начинались с внутренней реструктуризации ведомства, включая выделение отдельных его подразделений в самостоятельные структуры, пусть сначала и под полным контролем государства. И такая предпродажная подготовка занимала как минимум несколько лет. Применительно к Соединенным Штатам Америки, где о реформе почтового ведомства спорят уже не один год, в какой мере можно говорить о таком подготовительном этапе? Из Вашингтона независимый аналитик и юрист Джеймс Кэмпбелл.
Можно сказать, что в Соединенных Штатах этот процесс находится лишь в самой начальной стадии. Хотя принятый в 2006 году закон и предусматривал самые крупные изменения в работе почты более чем за 30 лет, он стал лишь первым шагом на пути хоть к какой-то коммерциализации почтовой службы. В этом отношении Соединенные Штаты далеко отстают от таких стран, как Новая Зеландия или Австралия, а также от целого ряда европейских стран. Лучшее, что можно в этом смысле сказать о США, так это то, что процесс начался, но начался еле-еле.
Еще в прошлом году в обеих палатах американского Конгресса появились свои варианты законопроекта о реформе почтового ведомства в США. Существует ли на сегодня уже некий единый проект? Профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк, автор книги «Спасти почту. Как решить проблемы почтовой службы США» Ричард Геддес.
Нет, сенатский законопроект все еще находится на стадии обсуждения в комитетах, и на общее рассмотрение Сената пока не выдвинут. Насколько мне известно, последние обсуждения на уровне комитетов состоялись пару недель назад. Так что говорить о согласовании версий законопроекта, принятых обеими палатами Конгресса, пока явно преждевременно. Однако, по моим сведениям, те сенаторы и члены палаты представителей, которые работают над этими проектами, весьма заинтересованы в ускорении процесса. Так что надежда на это есть.
В целом, в каких сегментах рынка доставки разного рода сообщений или посылок почтовое ведомство Соединенных Штатов, будь оно приватизировано, способно лучше держать конкуренцию со стороны частных компаний, включая такие, например, как UPS, FedEx или DHL, которые уже 12 лет как принадлежит немецкой Deutsche Post? А из каких сегментов оно скорее предпочтет уйти вовсе, поняв, что явно не выдержит? Джеймс Кэмпбелл.
Я бы сказал так, шансы, что почтовая служба сможет остаться конкурентоспособной, остаются, но для этого ей потребуется найти свою нишу рынка. Я не могу себе представить, что почтовая служба сможет конкурировать с такой компанией, как UPS, например, в сегменте доставки бизнес-посылок, или с компанией FedEx в сегменте экспресс-доставки. Государственная почтовая служба вполне сносно работает в сфере доставки писем и легких посылок адресатам. Сможет ли она усовершенствоваться и сохранить конкурентоспособность в будущем, сказать трудно. Но я бы сказал, что это возможно.
Ричард Геддес, профессор Корнельского университета.
Почтовая служба США уже налаживает партнерские отношения с частными конкурентами, например, с компанией FedEx. Последняя перевозит на своих самолетах письма и посылки, отправляемые обычной почтой, а почтовая служба, в свою очередь, обеспечивает доставку посылок FedEx на последнем этапе, то есть к дому получателя. Такого рода сотрудничество или, если угодно, альянсы, на мой взгляд, будут только расширяться. Я не уверен, что почтовая служба сможет конкурировать с такой компанией, как DHL, которая в основном занимается международными доставками. Кстати, коль скоро речь зашла о Deutsche Post, то вот она-то и является собой пример весьма успешной приватизации и альянсов с частными компаниями. Deutsche Post непрерывно эволюционировала, став в итоге важным игроком на мировом рынке почтовых услуг. Сегодня это крупная и эффективная международная компания, возникшая когда-то на базе малоэффективной государственной почтовой службы Германии. Мне кажется, и американская почтовая служба может стать более конкурентоспособной благодаря развитию партнерских отношений с частными компаниями. Но для этого ей предстоит пройти через очень серьезное преобразование.
В эпоху электронных писем и коммерческой экспресс-доставки любых посылок в любой уголок мира и в любые сроки статус почты как стратегического для той или иной страны предприятия как минимум нуждается в радикальной переоценке. Тем не менее, абсолютное большинство стран мира, включая США, до сих пор сохраняют национальные почты в полной собственности государства.
В Соединенных Штатах есть две заинтересованных группы, которые стремятся сохранить почтовую службу в том виде, в каком она существует. Во-первых, профсоюзы, а во-вторых, крупные рекламные компании, которые рассылают огромное количество печатных материалов. Вторая группа заинтересована в том, чтобы стоимость доставки почты оставалась низкой. Она опасается, и, на мой взгляд, не без оснований, что в случае коммерциализации почтовой доставки тарифы на нее вырастут. Плюс к этому давление на Конгресс оказывают и профсоюзы, которые традиционно выступают против любых инициатив, способных привести к сокращению рабочих мест. Обе эти группы весьма искусны в лоббистской деятельности среди законодателей в Вашингтоне.
Джеймс Кэмпбелл, вашингтонский юрист и консультант.
Я отнюдь не уверен в том, что почтовая служба США будет приватизирована. Судя по всему, Конгресс к этому просто не готов. Возможно, приватизация произойдет в будущем, но явно не в ближайшем. Чтобы составить конкуренцию частным компаниям, американская почтовая служба должна быть реструктурирована таким образом, чтобы ее бизнес строился на коммерческой основе. В тех странах Европы, например, где почту приватизировали, сначала также была проведена ее корпоратизация. Другими словами, почтовая служба сначала должна превратиться в нормальную, если так можно выразиться, компанию, с правом самостоятельно распоряжаться тем, кого принимать на работу или увольнять, какие договоры заключать с профсоюзами, как оплачивать медицинскую страховку своих служащих, как диверсифицировать свой бизнес, когда дела у нее пойдут плохо и так далее.
О необходимости реструктуризации почты как пролога к ее глубокому реформированию и возможной приватизации говорит и профессор Ричард Геддес.
В Соединенных Штатах даже близко еще не подошли к обсуждению планов приватизации почты. Ведь она предусматривала бы и продажу акций почтовой службы на бирже, как, например, это делается теперь в Великобритании с акциями Royal Mail. Американская почтовая служба должна сначала подготовиться к собственной корпоратизации. А это значит подчиняться законам, регулирующим деятельность корпораций, создать совет директоров и принять целый ряд других необходимых мер. Подлинная же коммерциализация предусматривала бы также освобождение почтовой службы от бремени государственной монополии. Для этого также потребуется целый ряд промежуточных шагов. Некоторые другие страны далеко опережают США в этом процессе. Но если мы не хотим, чтобы американские налогоплательщики продолжали напрямую субсидировать нашу почтовую службу, я не вижу иного выхода, кроме радикального ее реформирования.
Вернемся к странам Европы. Подавляющее большинство из них к планам приватизации национальных почтовых ведомств относятся более чем скептически. Руководитель исследовательского отдела рынка почтовых услуг немецкого института инфраструктуры и коммуникаций в Бад-Хоннефе Алекс Дике.
В Европе в принципе никогда не было единого стремления приватизировать почтовые ведомства. Каждая страна исходила из собственной политики. Одни решились на почтовые реформы, другие категорически отказались. Кстати, большинство стран Европейского Союза по-прежнему настроены весьма скептически. И тому есть свои объяснения. Почтовые ведомства во многих европейских странах являются самым крупным работодателем. Сюда же зачастую переводят служащих из других государственных учреждений, тех, которые подлежат сокращению. Для государства это, конечно, чревато проблемами и убыточно, но зато сглаживает ситуацию на рынке труда. Почтовые ведомства многих стран работают столь плохо, что найти для них хорошего инвестора или партнера – дело практически безнадежное. Правительства это прекрасно понимают. И я не могу припомнить случая, когда приватизация почты в какой-либо из стран Европы имела бы исключительно отрицательные последствия.
Формально, с начала 2012 года, рынок почтовых услуг в Европе вроде считается полностью либерализованным и свободным от каких-либо прежних государственных монополий. Последним их формальным бастионом считалась доставка писем, то есть отправлений весом до 50 граммов. И хотя либерализация почтового рынка в Европе в целом началась еще четверть века назад, многое ли изменилось на сегодня именно в этом сегменте?
Действительно, либерализация рынка почтовых услуг в Европе началась еще раньше. Например, в Швеции в 1992 году, а в Германии, начиная с 1998 года. Тем не менее, главная проблема заключается в том, что на этом рынке и до сих пор слишком мало конкурентов. Не то, что на рынке телекоммуникаций. Почтовый сервис сам по себе трудоемкий. Арифметика простая. Чем больше писем способен разнести один почтальон, тем лучше окупается его работа. Множество почтальонов, каждый из которых разносит всего по нескольку писем, обходится слишком дорого. Вот почему конкуренция на этом рынке остается минимальной. Так, в сегменте разноски писем в странах Европейского Союза на долю частных компаний приходится, как правило, 10% или максимум 20% всего объема отправлений. Другими словами, прежние монополисты контролируют более 80% этого рынка. И тем не менее, даже такая минимальная конкуренция уже принесла перемены. Например, в Германии, к радости потребителей, тарифы на многие почтовые услуги заметно снизились. Сама вероятность того, что на этом рынке теоретически могут появиться серьезные конкуренты, уже заставляют любое почтовое ведомство работать более эффективно.
А в каких сегментах рынка доставки разного рода сообщений или посылок те почтовые ведомства в Европе, которые уже приватизированы, лучше выдерживают конкуренцию со стороны частных компаний?
Почтовые ведомства в Европе очень разнятся. Некоторые приватизированные сохраняют весьма прочные позиции в секторе финансовых услуг, а также в доставке писем. Иная ситуация в сегменте посылок и экспресс-доставки. Здесь в Европе могут быть успешными сегодня только очень крупные почтовые компании, такие, например, как голландская Post NL, американская DHL, принадлежащая немецкой Deutsche Post, или британская Royal Mail. Кстати, если говорить о почтовом рынке России, то, на мой взгляд, сегмент разноски писем еще долгое время будет оставаться монополией государства, тогда как в доставке посылок ситуация может быстро измениться, если на российском рынке почтовых услуг удастся закрепиться как российским же, так и зарубежным конкурентам. Потребитель от этого только выиграет. Любопытно и то, что в сегменте доставки на дом газет и журналов ни в одной другой стране мира почтовое ведомство не играет столь значительной роли, как в России. И здесь, я думаю, частные компании могли бы открыть для себя весьма значительную нишу.
Вновь о почтовой монополии. В Соединенных Штатах, если иметь в виду весь сектор услуг почтовой доставки, корреспонденции или посылок, в каких именно его сегментах сохраняется монополия государственного почтового ведомства? Ричард Гедас, профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк.
У почтовой службы США есть закрепленная законом монополия на все виды услуг, относимых к так называемой категории доминирующих на рынке. Это предусмотрено принятым в 2006 году законом, который регулирует почтовые услуги. В эту категорию входит доставка почты первым классом, доставка периодических изданий, таких как газеты и журналы, а также доставка обычных почтовых отправлений. Кстати, именно эти услуги остаются самыми прибыльными. Более того, у государственной почтовой службы сохраняется монополия на почтовые ящики. Речь идет как о тех, в которые отправители бросают почту, так и о почтовых ящиках самих адресатов. Никто, например, кроме государственной почтовой службы, не имеет права в США доставлять почту непосредственно в почтовый ящик адресата.
В разных странах почтовые ведомства работают с весьма различной эффективностью. Но коль скоро мы начали сегодня разговор с Европой, в каком направлении развивается рынок почтовых услуг в европейских странах в целом? Можно ли, например, ожидать продолжения приватизации почтовых ведомств в тех странах, где они пока остаются в собственности государства? Или же некие серьезные преобразования на этом рынке будут идти и при нынешней структуре собственности? Алекс Дике, немецкий исследовательский институт инфраструктуры и коммуникаций в Бад-Хоннефе.
Если говорить в общем о рынке почтовых услуг в Европе, то следует признать, что потенциал его роста ограничен. Работающие на нем компании имеют дело с довольно консервативным продуктом. Тем не менее, потенциал у этого рынка есть. Ведь несмотря на повсеместное распространение электронной почты, очень многие люди по-прежнему предпочитают писать и получать традиционные письма. Рассылка коммерческой рекламы и другой информации также будет производиться через обычную почту. В целом, объем рынка почтовых услуг, возможно, немного сократится, но, скажем, сегмент доставки писем в любом случае сохранится. Кроме того, я вижу большой потенциал для частного бизнеса в сегменте доставок посылок. Этот рынок будет развиваться весьма динамично еще лет 30. Не думаю, что на нем удастся заработать очень большие деньги, но при хорошо организованном бизнесе стабильный доход, несомненно, будет ему обеспечен. И в целом мои прогнозы скорее оптимистичны. почтовые ведомства и через 30 лет сохранят свой динамизм.
И постскриптум. Ровно за сутки до дебюта акций британской Royal Mail на лондонской фондовой бирже 11 октября стало известно о планах еще одной масштабной почтовой приватизации в Европе. Правительство Португалии объявило о намерении продать на финансовом рынке сразу 70% акций национального почтового ведомства в рамках общей антикризисной программы, под которую страна получила с 2011 года кредиты стран Европейского Союза и Международного валютного фонда на общую сумму 78 миллиардов евро. Дата размещения этих акций пока не определена, но власти надеются провести его до конца года. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.